Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы уже сегодня посвятили предыдущий час программы памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. И в этом часе вещания тему продолжит известный исследователь культуры и письменности Древней Руси, профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков. Он сегодня завершает беседу о святом равноапостольном князе Владимире, первая часть которой прозвучала в минувший вторник. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Помните». Сегодня вас ждет встреча с Верой Юлиановной Никитиной, урожденной Селю, дочерью прихожанина возрожденного Моросейского храма, духовного сына протоиерея Александра Куликова, Юлиана Сергеевича Селю. Двадцать 28 июля по новому стилю Святая Церковь совершает память святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Он обратился от языческой тьмы к свету Христову, крестился сам, крестил киевлян и послал крестить в другие города и области своего княжества. С него русская держава начинает быть православной, и христианство проникает во все области народной и государственной жизни. Служение Богу, начатое святым Владимиром на земле, продолжается ныне у престола Божия. Тему продолжает профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков.
Не в худой ведь и в неведомой земле владычествовали они, но в русской, которая известна и слышима во всех четырех концах земли. Итак, вот Русь была известна языческая, конечно, в византийских хрониках она присутствует. И в 852 году, в некоторых источниках в 862 году первое ее упоминание. Но не суть важно, но главное, что уже, так сказать, во второй половине IX века греки о ней говорили. То есть она не неведомая страна была, а известная, тем более, что Русь ходила походом на Константинополь. Вот здесь важно, что Владимир совершенно другую славу Руси приносит. то есть Руси уже христианской, которая будет не конфликтовать с Византией, а будет дочерью ее церкви. Русская церковь будет дочерью церкви византийской. И вот эта вот чтень будет во многом, естественно, подражать матери, но и проявлять самостоятельность, что немаловажно. Даже вот его поход на Корсунь, он свидетельствует о том, что да, самостоятельность совершенно государства. Церковь будет оказывать византийская, это выбор. Константинопольская Вселенская Патриархия, да, она будет окормлять русскую митрополию. Но вот само государство, оно будет проявлять самостоятельную совершенно позицию. «Всеславный их от славных рожденный, благородный от благородной, государь наш Владимир, и возрос и окреп от детской младости, значительно возмужав, крепостью и силой совершенствовать, мужеством же и разумом преуспевал. И единодержец был в земле своей, покорив себе окрестные народы, одних миром, а нек покорных мечом. И когда он дни свои проживал, и землю свою пас правдой, мужеством и смыслов, сошло на него посещение Вышнего, презрело его всемилостивое око благого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы понять суету идольской лжи и взыскать единого Бога, сотворившего все живое, видимое и невидимое. К тому же слышал он всегда о благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою, как единого Бога в Троице почитают и поклоняются ему, как происходят у них явления чудеса и знамения, как церкви людьми наполнены, как всегда города благоверные в молитвах предстоят, все Богу служат. И, слыша это, желал он сердцем, возгорелся духом, чтобы быть ему христианином и земле его христианской. Так и произошло. По изволению Божию, человеческое естество совлек тогда государь наш, и с ризами ветхого человека снял тленное, отряхнул прах неверия, и вошел в святую купель и возродился от духа и воды, во Христа крестившись, во Христа облачившись, и вышел из купели очищенным, став сыном нетления, сыном воскресения, имя приняв вечное, почитаемое в поколениях, и в поколениях Василий, им же вписался в книгу жизни в Высшем Граде и нетленном Иерусалиме. Вот как красиво написано, да. Это Илларион, понимаете, вот это и есть поэзия. Не обязательно, чтобы была рифма, но здесь и удивительная и образность, и символика, и символичность, и как, смотрите, ёмко, с небольшим количеством слов, да, но как ёмко все это описано. «После совершенного не оставил на том подвиг благоверия, не тем только явил сущую в нем Богу любовь, но подвигнулся далее, повелел по всей земле его креститься во имя Отца и Сына Святого Духа, и ясно и громогласно во всех городах славить Святую Троицу, и всем быть христианам, и малым, и великим, рабам, и свободным, юным, и старым, боярам, и простолюдинам, богатым и бедным». И не было ни одного, противящегося благочестивому его повелению. И если кто и не по любви, то и страха к повелевшему крестились, поскольку было благоверие его с властью сопряжено. Тут тоже, в общем-то, важно. Но что не все сразу понимают. Вот возникает вопрос довольно-таки часто. Да? Так он же согнал всех, да. Силой применил силу. Но если сын семилетний не подчиняется отцу, разве отец не вправе силу применить к нему, если он еще неразумен? Вот точно так же и народ был еще слаб умом, неразумен умом. Они были язычники. Они были дети еще, по своему разумению. А отец их, князь Владимир, уже крестившись, вот здесь Иларион как раз и показывает, что сошел на него благодать Святого Духа. То есть не просто так произошло это прозрение, не просто так происходит желание креститься, а именно божественным промыслом и проявлением этой божественной воли. А тогда, когда он уже разумеет, что нужно для него и для него народа, да, тогда он может и применить и силу. Он государь, он пред Богом отвечает за свое отечество. Ведь на Руси княжескую, а потом, естественно, и царскую власть воспринимали как богоданную. А значит, если она дана Богом, значит, мирское служение князя и царя – это служение Богу. А в чем оно заключается? Это защита Отечества, защита веры и защита народа. И он, я имею в виду князь, отвечает пред Богом уже за свой народ. С него спросят, Почему он не привел к святому крещению, если он сам познал Бога и увидел, что это? Если вот так вот говорить, что сам должен вырасти, ну, как у протестантов, да, и принято это решение. Но, с одной стороны, дорастет ли? Ведь может и скончаться, и не дорасти до этого возраста, да? То есть смертность-то велика была на Руси, это с одной стороны. С другой стороны, если все-таки разумные идут в школу, так зачем идти в школу? Зачем обучаться 10 лет или 11 лет в школе, потом еще в вузах, если все такие грамотные?
Тоже насильно отправляют многих.
Да, в том-то все и дело. Понимаете? Да. И только со временем происходит осознание и осмысление и того, что тебе лично необходимо. И зачем происходит это учение, просвещение. А если учитель, наставник подсказал, разве это плохо?
Ну вот странно, что такой живучий миф. Вот ни о какой вере я такого не слышала. Может, конечно, я малоначитанный человек. Никого не обвиняют, что насильно там мусульманство принимали, ислам, католицизм. Почему-то все время звучит обвинение именно вот святого князя Владимира. Очень такой расхожий этот миф.
Так вы, до сих пор живучий. Вы понимаете, посмотрите, если современник пишет, ну, 38-й год, это, ну, 20 лет после, после смерти князя Владимира. То есть они встречались, он его видел. Если он об этом пишет и не утаивает, если бы это что-то было греховно, если это было предосудительно в то время, летописец бы или Иларион бы не писал бы об этом, значит, тогда воспринималось это как норма поведения князя и, собственно, его народа. И в этом ничего предосудительного не было. Вот в чем все дело. Не мы должны давать оценку деяниям князя, потому что это наша оценка может нас довести или завести в такие дебри оценочные. Но что всегда нужно рассматривать те или иные исторические события в контексте своего времени.
И потом удивительно, почему мы их считаем какими-то, ну не все мы, конечно, слава Богу, современников князя Владимира. Конечно, это больше относится к знати, к княжескому роду, к какими-то не очень далекими, чуть ли не варварами. Я вот тут была, сегодня она открывается, выставка «Креститель Руси», но я была заранее. Поражаешься, какой красоты иконы, какие дивные вот эти вот клады, даже то, что до нас малая малость дошла, как это все, ну, прекрасно. Эстетическое чувство, да мы сейчас до этого, многие в массе своей не дошли, а тогда... То есть Русь не была особо такой уж прямо совсем.
Ну, кто такие варвары для римлян? Это те, кто носит штаны, брюки. Вот кто варвары. То есть они в другой одежде, грубо говоря.
У них и климат.
Так вот именно. У нас и климат был другой.
В итоге, да.
Понимаете? Поэтому, вот, конечно, всегда мы, к сожалению, озираемся, что о нас скажет Европа. И историю в значительной степени в новое время, даже в том же 19 веке у Карамзина или даже в 20 веке, писали историю Руси на основании воспоминаний иностранцев о Руси, а как они их воспринимали. То есть не по своим историческим источникам, даже летописям, а почему-то больше доверия было иностранцам. Как они увидели, написали, что они более образованные. Да извините, если мы сравним историю быта вот на Руси и историю быта в Западной Европе, то мы увидим, коль цивилизованной была Русь. Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрого, внучка Владимира, святителя, отправлялась замуж за короля французского, который был неграмотен, он даже подпись свою не мог поставить, он ставил крестик. Она ехала в Париж со слезами на глазах, а с собой взяла небольшую книжицу, какую Евангелие. И после смерти своего супруга она подписывалась по-славянски «Анна Регина» на документах, пока ее сын уже не достиг совершеннолетия и не вступил на французский престол. Так вот, если, скажем, в Киеве или в Новгороде мостовые были вымощены, деревянные были мостовые, то в Западной Европе до 14 века там была сплошная грязь. Они не знали таких мостовых. Я уже не говорю, скажем, о банях, я не говорю...
Какие там эпидемии были.
Да, о многих других таких вот вещах. Это то, что, скажем, появляется на Западе университеты раньше, чем у нас. Так у нас были монастыри. Они выполняли ту же самую функцию, что и университет. Потому что здесь были библиотеки, книжная переписка и толкование Священного Писания, что и святых отцов, что, собственно, делалось в западноевропейских университетах. Но насколько Западная Европа была образована, ну и вот я продолжу свой рассказ. Когда Петр Первый приехал в Западную Европу, там поездил везде, и приехал в Реймс. И в Реймсе был женский монастырь, куда как раз постриглась когда-то Анна Ярославовна. Она основала этот монастырь, была монахиней в нем и даже настоятелем. И вот Петру Первому показывают небольшую книжицу, которая написана неизвестными письменами. Говорит, вот все французские короли с XI века присягали на этой книжице. Говорит, но прочесть ее никто не может. Петр Первый взял и стал читать. Потому что это было то самое Евангелие, которое Анна Ярославна взяла с собой. Потому что на этом Евангелии присягал ее сын, и поэтому традиция и пошла. И получилось так, что французские короли присягали на церковнославянском Евангелии. Вот та образованность, о которой, так сказать, вот мы можем говорить. Тут другое дело. Западная Европа была отделена от Руси языком, языковым барьером. И поэтому она пугалась, Русь. А Русь никогда не была отделена языковым барьером от Западной Европы. Потому что все древнерусские князья знали какие-нибудь европейские языки. Я не говорю там о древнегреческом и латинском, это как само собой разумеющееся. Но они были наполовину иностранцами, так сказать, большинство из них. Поэтому они от своих родителей, от матерей в основном, было знание этих языков. Тот же Всеволод, отец Владимира Мономаха, знал 6 языков. И многие другие. И традиция эта просуществовала, собственно, и вплоть до XIX века. Мы же знаем, что русское общество говорило на французском языке. А английский и немецкий – это где были языки, которые дворяне в обязательном порядке изучали еще дома, до своих особ. Поэтому языкового барьера русского человека в Европе не было, не существовало. Поэтому он спокойно воспринимал западноевропейскую культуру. Чего не скажешь о Западной Европе. И вот этот вот страх в Западной Европе перед Русью появился в XVI веке, когда появилось православное царство, когда Иван Грозный, собственно, собрал все земли. Почему? Потому что появилась огромная страна, которая в несколько раз превосходит всю Западную Европу. Понятно, что появился страх. Тем более, что почему самое большое количество вот и путешествующих было в XVI веке? Да, чтобы вот поехать, посмотреть, объяснить, описать. Это с одной стороны, а с другой стороны, неведомое, естественно, страшит. Так что здесь мы должны говорить как раз о необразованности Европы, которая и породила миф о России. О Руси сначала, а потом о России. Именно необразованности Европы. Но что они как не знали нас, они до сих пор, в общем-то, и не знают. Отсюда те страхи, неизлечимые, можно сказать, во времени, присутствуют.
Беда в том-то, что и мы-то еще мало себя знаем, поэтому вот сейчас как-то с этим празднованием этой даты много связываем надежд на то, что проснется все-таки интерес к истории, стремление себя познать. Ну, иначе вот мы и так и живем.
Это очень важно, конечно, вот знать историю.
Смотреть своими глазами, конечно. не чужим взглядом.
Слава Богу, многие источники опубликованы, летописи опубликованы. К сожалению, не все. Вот за 200 лет опубликовано около 50 летописей.
А вот что бы вы посоветовали почитать на эту тему такому среднестатистическому человеку, давно уже учившемуся, там, может быть, даже еще советской поры в вузах, вот что сейчас почитать об этом? Такое, ну, не сугубо научное, что вряд ли будет продираться обычный человек там в терминах.
Ну, наверное, можно почитать книги из серии ЖЗЛ о русских князьях.
Там и обоих, совсем Данина. Просто, а может быть...
Вот. А что касается вот текстов, конечно же, прежде всего, это «Поезд временных лет». Вот это мой любимый текст, так сказать, вот любимая повесть, точнее, любимая летопись. Ее лучше, конечно, читать с комментариями. Скажем, она издана вот с такими неплохими комментариями. Второе издание в литературных памятниках, потому что первое издание еще когда-то покойный академик Лихачев делал, это там его комментарии. Конечно, за последние там 30-40 лет очень много новых фактов найдено и истолкованы многие вещи, поэтому вот переиздание содержит вот дополнительные комментарии. И я полагаю, что вот для человека, интересующегося историей, такого более-менее углубленного изучения истории, вот это издание «Повести временных» будет самое лучшее. Вот. Ну и, конечно, слово о законе благодати. То есть это тоже вот один из важнейших памятников Древней Руси, в котором, собственно, и показано место и роль Руси в контексте всей мировой и в том числе и христианской истории.
Вот что здесь сейчас оно как раз вышло с вашими тоже.
Вот я в своем переводе здесь, да, и читаю. Потому что здесь язык удивительный, просто поэтический язык, и вот эти вот рубленные фразы, и как, в общем-то, емко, смотрите, описывает исторический процесс Илларион. Повторяю, всего лишь 50 лет прошло, как Русь приняла христианство. И как он все это осмысливает? «Тогда начал мрак идольский от нас отходить», то есть когда вот Владимир крестил Русь. «Тогда тьма без сослужения сгинула, и слово евангельское землю нашу осветило. Капища разрушались, церкви ставились, идолы сокрушались, а иконы святых являлись, бесы бежали, крест города освещал». Видите, как вот динамика какая. Да, вот борьба с язычеством, капища разрушались, а церкви ставились. Причем церкви, как правило, ставились именно на место капищ. Идолы сокрушались, а иконы святых являлись. Не только вот всех христианских святых, но уже наших, уже Бориса и Глеба, в то время появится икона. Бесы бежали, а крест города освещал. Вот древнерусские города освещались крестом. Ведь они в своей основе всегда имели строение церкви. То есть это крест, вписанный в круг. Вот как церковь строилась. Вот точно так же и города. «Пастыри словесных овец Христовых, епископы стали перед святым алтарем, жертву бескровную принося, пресвитеры и диаконы, и весь клир украсили и в лепоту одели святые церкви. Апостольская труба и евангельский гром все города огласили. Фимиам Богу воскуриваем воздух осветил, монастыри на горах стали, чернорисцы явились, мужи и жены, малые и великие, все люди, заполненные святые церкви, вославили Господа, воспевая, един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь, Христос победил, Христос одолел, Христос воцарился, Христос прославился, велик Ты, Господи, и чудные дела Твои, Боже наш, слава Тебе». Еще нужно, наверное, вспомнить, что слово это было произнесено, вот, по моим исследованиям, в Великую Субботу, на которую приходилось Благовещение, в канун Пасхи. И вот здесь уже вот это прославление чувствуется, вот, по приближению. Это было приблизительно по нашему времени 22-23 часа, я думаю, по типикону, то есть по церковному уставу. Только в это время можно было читать Деяния апостольские. А вот здесь вот как раз равноапостольного князя Владимира, по сути дела, Деяния и описывается. И вот, вот уже в преддверии Пасхи уже осталось вот буквально несколько часов, и произносится вот это, по сути дела, уже пасхальное приветствие. «Тебя же, как восхвалим, о честный и славный среди земных владык, премужественный Василий! Как поддивимся доброте, крепости и силе твоей! Каково тебе благодарение воздадим за то, что с тобою познали Господа, и лжи идольской избавились, что твоим повелением по всей земле твоей Христос славится! Или как тебя назовем, Христолюбче, друг правды?» Правда – это закон. То есть уже тогда при князе Владимире стал формироваться русский закон, русская правда. Хотя уже при его сыне Ярославе Мудром она уже станет как свод законов. Но при Владимире и Номоканон был свод законов, и уже формируется русское право. Итак, друг правды, смысла вместилища. Итак, друг правды, смысла вместилище, милостыни гнездо, как уверовал, как разгорелся любовью к Христу, как вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов. Вот мы с вами говорили, ум и разум. Ум – это духовное, разум – это естественно. Вот здесь как раз Илларион и подчеркивает разум, разум превыше разума земных мудрецов, чтобы невидимого возлюбить и к небесному устремиться, как взыскал Христа, как предался ему, поведай нам, рабам твоим, поведай, учителю наш. Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Откуда испил сладкую чашу памяти о будущей жизни? То есть имеется в виду после страшного суда. Откуда вкусил, увидел, как благ Господь? Не видел ты Христа, не ходил ты за Ним. Как учеником Его сделался? Иные, и видев Его, не уверовали. Ты же, не видев, уверовал. Поистине сбылось на тебе благословение Господа Иисуса, реченное Фоме. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Потому же с дерзновением и без сомнения взываем к тебе, о блаженный. Сам Спаситель нарек тебя блаженным, ибо ты уверовал в Него и не соблазнился о Нем, по слову Его неложному. И блажен, кто не соблазнился о Мне. Ибо знавшие закон и пророков распяли Его. Ты же ни закона, ни пророков не читал, распятому поклонился. Как твое сердце раскрылось, как вошел в тебе страх Божий, как проникся любовью к Нему. Не видел ты апостола, пришедшего в землю твою, и нищетою своей, и наготою, голодом и жаждою сердце твое к смирению склонявшего. Не видел, как бес изгоняется именем Иисуса Христа, болящие выздоравливают немые, говорят, огонь в холод превращается, мертвые встают. Того всего не видел, как же уверовал. Чудо дивное. То есть, видев чудеса, конечно, можно было уверовать. А здесь вот только, ну вот опять же таки действительно возникает вопрос, а как? Благодатью Божией только можно было так, которая снизошла на него. Чудо дивное, действительно чудо дивное. Другие цари и властелины, видя все это, совершаемое святыми мужами, не веровали, но более того, на муки и страдания предавали их. Ты же, облаженный, без всего этого притек ко Христу, только по благому размышлению и острым умов постигнув, что есть един Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал Он в мир спасение Его ради возлюбленного Сына Своего. И то, помыслив, вошел ты в святую купель, что иным безумием кажется, тобой как сила Божия смыслилась. К тому же, кто поведает о многих твоих ночных милостях и дневных щедротах, которые убогим творил ты, сиротам, болящим, должникам, вдовам и всем требующим сострадания? Мы знаем, что вера без дел мертва. Не просто прийти к вере и креститься, а нужно подтверждать своими делами, что ты христианин, что ты человек православный. И вот тут Иларион как раз и подчеркивает то, что по делам их, в общем-то, и видишь, насколько человек христианин или нет. И здесь важно, что князь вот как раз окормляет всех своих подданных. Неважно, какого сословия, неважно, какому они состоянию. А самое важное, что вот милостину творит неоскудевающее.
Такое личное благочестие. Не просто вот он властелин земли, и он совершенно всех там, а он как обычный человек.
Да. Ибо слышал слово, сказанное Даниилом Навуходоносору. «Совет мой да будет тебе угоден, царю Навуходоносор. Грехи твои милостынями очисти, и беззаконие твое щедротами нищим. То, слышав ты, досточтимый, сказанное, не оставил только слышанным, но делом завершил, просящим подавая, ногих одевая, жаждущих и алчущих насыщая, болящим всякое утешение посылая, должников выкупая, рабам свободу даруя». Твои ведь щедроты и милостыни и ныне среди людей поминаются, особенно же пред Богом и ангелами Его. Из-за нее же, дабы прилюбной Богом милостыни, многое дерзновение имеешь пред Ним, как истинный раб Христов. Помогает мне слова сказанные, милость превозносится на суде, и милость человека, как печать, пребывающая с ним. Вернее же, самого Господа слова, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Ино же ясное и верное свидетельство о тебе приведем из Святого Писания, сказанное апостолом Иаковом, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Да если одного человека, обратившему такое вознаграждение от благого Бога, то какое же спасение обрел ты, о Василий? Какое бремя греховное рассыпал, ни одного обратив человека в заблуждение идольской лжи, ни десять, ни город, а всю землю эту? Показывает нам, уверяет сам Спаситель Христос, какой славой чести сподобил тебя на небесах, говоря, Кто исповедует меня перед людьми, исповедую и я пред Отцом моим, который на небесах. Да если исповедание от Христа к Богу Отцу приемлет о себе, исповедавший его только пред людьми, сколь же ты похвален от него можешь быть, не только исповедавший, что Сын Божий есть Христос, но исповедав и веру в него утвердил, не в одном соборе, но по всей земле этой, и церкви Христовой поставил, и служителей ему ввел, подобный великому Константину, равный умом, равнохристолюбивый, равночтущий служители его. Он со святыми отцами Никейского собора закон людям положил. Ты же с новыми нашими отцами-епископами, собираясь часто, с великим смирением совещался, как в народе этом, новопознавшим Господа, закон установить. Он греческое и римское царство Богу покорил, ты же Русь. Ибо уже и у них, и у нас Христос царем зовется. Он с матерью своей Еленой крест из Иерусалима принес, по всему миру своему его распространив, веру утвердили. Ты же с бабской твоей Ольгою, принеся крест из Нового Иерусалима Константинограда, по всей земле своей его поставили, утвердили веру. Ему ведь подобен ты, с ним же единой славы и чести подвижником сотворил тебя Господь на небесах по благоверию твоему, что имел в жизни своей. Добрый пастух благоверию твоему, о блаженный, Святая Церковь Пресвятой Богородицы Марию, которую ты создал на правоверной основе, где и мужественное твое тело ныне лежит, ожидая трубы архангельской. Вот как раз это Церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую он создал, видите, на правоверной основе, то есть на правовой вере, то есть вот на православии. Но я думаю, что дальше уже, наверное, читать не нужно, потому что...
Я слушаю вас и думаю, что все-таки первоисточники надо читать. Мы много чего там толкуем. Иногда надо уголкнуть и дать слово. Вот.
Действительно, здесь даже вот и комментарии не нужно особых давать к этому тексту, потому что настолько все четко, точно высказано. А самое главное, вот еще раз очень хочу это подчеркнуть, что ведь это пишет, по сути дела, человек, знавший князя Владимира. Но уже спустя одно поколение, то есть 38-й год, 23 года прошло после представления князя Владимира. Значит, уже можно оценить. Если это было дурное дело какое-то, тогда бы хула была бы. А здесь наоборот. И здесь хвала, потому что уже прорастают ростки. Не случайно в той же повести временных лет похвале Ярославу Мудрому, сыну князя Владимира, сказано, что отец твой землю взорал, то есть вспахал, а ты же ее семенами засеял, то есть вот книжной мудростью, уже учением. То есть вот действительно, что сделал? Вспахал землю князь Владимир и семена бросил христианские туда, а уже спустя, видите, вот 50 лет уже эти взросли всходы эти. То есть уже видно, как благочестие, как вера распространяется по русской земле. Я еще не откажу себе в маленьком удовольствии. Еще обращение вот к князю Владимиру Илариона. Он еще не был тогда митрополитом, он еще был пресвитером княжеской церкви святых апостолов в Берестове. А спустя только, наверное, лет 13 он станет митрополитом при Ярославе Мудром. Так вот, Иларион обращается к князю Владимиру. «Восстань, досточтимая глава, из гроба своего, восстань, отряхни сон, ибо ты не умер, но спишь до всеобщего воскресения, восстань, ты не умер, ибо не должно тебе умереть, уверовавшего во Христа, жизнью всему верю, отряхни сон». Возведи очи, увидишь, какой чести сподобил Господь тебе там на небесах и на земле не оставил забвения сыном твоим. Восстань, взгляни на чадо своего Георгия, то есть как раз вот Ярослава Мудрого. Взгляни на плод свой, взгляни на милость своего. Взгляни, его же Господь извел от плоти твоей, взгляни на украшающего престол земли твоей и возрадуйся и возвеселись. К тому же взгляни на благоверную сноху твою Ирину, взгляни на внуков твоих и правнуков, как живут, как хранимы Господом, как благоверие держат по завету твоему, как святые церкви часто ходят, как славят Христа, как поклоняются имени Его. Взгляни же и на город величием сияющим, взгляни на церкви процветающие, взгляни на христианство возрастающее, взгляни на город иконами святых освящаемый и блистающий, и фимиамом благоухающий, и хвалами божественными, песнопениями святыми оглашаемым, и все это увидев, возрадуйся, возвеселись, восхвали Бога благого, все это устроителя. Ну вот, можно продолжать и продолжать.
Действительно, прием какой ораторский такой, да? Вот.
Ну да, это торжественное красноречие, эти слова, поучения, наставления, которые читались вот иерархами Русской Православной Церкви или на 12-е праздники, или по случаю вот освящения храма, вот скорее всего, что вот как раз это слово было написано к освящению храма Благовещения на Золотых Воротах в Киеве, как символ, входящий в мир Господа, да, Благовещение, Золотые Врата как символ входящего Христа в город, Иерусалим, тоже Золотые Врата и в Киеве, но здесь еще и как крещение Руси вот князем Владимиром, то есть еще есть одно усиление. То есть вот как Русь принимает это христианство.
Замечательное слово. Я думаю, что оно вот вкупе с тем, как вы это... Я читаю ее, не дочитала, правда, к сожалению, но читаю, насколько скрупулезно вот это все исследовали, как вот докопались, что называется, когда именно оно было произнесено. Я думаю, что это все заслуживает отдельного разговора. Поражаюсь, просто не устаю поражать, сколько это работа вообще сопоставимая, я не знаю, с каким-то трудом. Золотоискатели даже, наверное, невозможно. Когда это все отсеивая действительно столько руды ради какой-то капельки смысла. Я думаю, что мы это сделаем еще предметом нашего разговора, оно того достойно, и можно будет еще цитировать бесконечно, можно это слушать, слово о законе и благодати. А вот уже сегодня, завершая разговор о святом благоверном князе Владимире, тысячелетие представления которого, вот мы уже вступаем в это празднование, как-то странно говорить. Хотя, с другой стороны, почему странно? Ведь это вступление в жизнь вечную.
Совершенно верно.
Это же все-таки для человека начиналось.
Вот обратите внимание, мы почти не знаем, крайне редкие известия, когда тот или иной князь родился. Но мы знаем, когда он представился. Потому что он предстал пред Богом. Для его души это гораздо важнее. Вот рождение в жизнь вечную, нежели рождение в жизнь временную. Поэтому дни памяти всех святых, а не только вот дни представления пред Богом.
Ну да, это тоже немножко людям малоцерковным или неофитам всегда это странно. Ну чему же тут праздновать, чему же тут радоваться, что ж тут праздновать? Ну, слава Богу, будем праздновать, уже празднуем. Хотя самое лучшее празднование – это, конечно, изучение, подлинное знание вот этого всего и следование подвигу наших великих предков. У меня вопрос, Александр Николаевич, такой немножко, наверное, обывательский, но я поняла, что вам его тоже часто задают, значит, все-таки это людей интересует. Все-таки очень важно имя христианское. Мы же поминаем в храме своих родственников тем именем, с которым они были крещены. Почему же тогда святого благоверного князя Владимира и княгиню Ольгу мы вспоминаем с их прежними именами, языческими еще, а не с христианскими. То есть мы их знаем, но более распространены вот эти.
Во-первых, поскольку и Ольга, и Владимир, и Борис, и Глеб – это языческие славянские имена, поскольку в синодике были, значит, вот или библейские все имена святых, или греческие имена святых, то и, естественно, имена такие давали и Елена, и Василий, и Давид, и так далее. Да, еще нужно заметить, что у князей, как правило, было два, а то и три имени. То есть одно, которое давалось в крещении, второе мирское, которым он пользовался, то, что называется, в быту. Но, в принципе, у нас как бы рецидив остался. То есть мое полное имя Александр, и также меня редко кто называет. Друзья называют Саша там или кто-то другой. То есть, получается, тоже, у меня тоже два имени. Крещение полученное и мирское имя. Или Александр Николаевич, это тоже мирское имя. Так вот, когда уже славянский святой становится святым, он уже прославлен Господом, и вносится его имя не только святое, полученное в крещении, но и то имя, которое мирское, которое он носил.
Оно как бы узаконивается.
Оно узаконивается, абсолютно правильно вы говорите. И теперь уже вносится в синодик славянское имя. Вот благодаря и князю Владимиру, и Ольге, и теперь Борису, и Глебу мы можем креститься с этими именами. И, собственно, эта практика сразу же распространяется. Интересно. Вот как только Тарковка прославляется. То есть, по сути дела, своим подвигом духовным они осветили славянские имена.
Слава Богу. Причем я думаю, без всяких исследований, что самый распространенный у нас все-таки Александр, а Владимир, вот мужское, скорее всего, второе по распространению. То есть это очень почитаемые до сих пор у нас имена. Даже люди не крещенные носят их.
Там ну что-то... да, но если вот Александр все-таки греческий, то Владимир это славянское. Да.
Ну что ж, спаси Господи вас за такое очень важное, полезное и очень такое благодатное, радостное знание, потому что я слушала вас с интересом, и особенно меня, конечно, пленяет вот наш поэтический церковно-славянский язык, которым написаны наши жития, слова, поучения. Так что спаси вас Господи, что вы этот свет нам продолжаете нести.
Да, слава Божию.
И мы в завершении этого разговора поздравляем вас еще раз с недавним юбилеем и с высокой церковной наградой.
Спасибо, Господи.
Помоги вам, Господи, помощи вам, Боже, и будем с нетерпением ждать новых встреч с вами.
Спасибо, Господи. Все делается во славу Божию, на благо Отечества, на пользу людям.
Аминь.
Вы слушали беседу доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова о житии и времени святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова, ее авторский радиоцикл «Помните».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу представить вам в нашем цикле «Помните» новую гостью. Для вас новую. Для меня это старый добрый друг. Все мои передачи под названием «Помните», как вы успели, наверное, заметить, я провожу с людьми, с которыми хорошо знакома. Дело в том, что мы живем в нашем шумном, буйном, таком многоликом мире и очень часто не замечаем, что именно рядом с нами находятся люди, которые цветут, как цветы, и от которых мы, как пчелы, можем взять мед их ума, доброты, любви. Вот и я сейчас стараюсь разглядеть рядом со мной побольше таких людей, чтобы они остались в памяти не только у меня, но и у других людей, и в частности у вас, дорогие радиослушатели. Я вам их представляю вместе с их предками, вместе с их знакомыми. Итак, сегодня я вас хочу познакомить с Верой Юлиановной Селю Никитиной. Здравствуйте, Вера Юлиановна.
Здравствуйте, дорогая Елена Александровна.
Дорогая Вера Юлиановна, когда-то, много лет назад, мы с вами познакомились тем, что вы мне вдруг подарили незнакомому, можно сказать, человеку книгу своего отца, которую вы составили под названием очень загадочным, очень сказочным, детским, простым и светлым «Заповедный сад». Я начала читать эту книгу в пору для меня довольно такую грустную, печальную. И эта книга подняла мне дух. Я вам очень за нее благодарна. Ваш отец, о котором идет речь в этой книге, Юлиан Сергеевич Селю, известный ветеринар, и не только, искусствовед, литературовед, известный художник, известный людям 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов людям очень известным, знаменитым, таким как Бахтин, таким как известная Юдина, наша пианистка, и многим другим. В вашем доме побывали люди, которые составили, можно сказать, целую эпоху культурной жизни Москвы. Я вас очень попрошу. Расскажите, пожалуйста, о вашем папе, о ваших предках, о том, как вы составили эту книгу.
Ну, это, конечно, было чудо, что эта книга вышла. Трудно было поверить, что это когда-то случится. Наверное, все-таки тут очень большую роль сыграло благословение и молитвы духовного нашего отца Александра Куликова,
Александра
Сергеевича,
храма.
Настоятеля храма святителя Николая в Клёниках. Вот, папа дружил очень давно с их семьей, дома бывал у них, и дарил им свои такие рукотворные сборнички, которые он с любовью печатал эти вещи на машинке, потому что он тоже не мечтал, что это будет иметь вот вид книги, и делал такие очень трогательные обложки со своими рисунками, вот этими рисовальными миниатюрами, дарил батюшке. Вот, и батюшка его, вот зять тоже покойный, отец Александр Шередыкин, они эти вещи любили, знали. И когда уже папа скончался, батюшка довольно строго мне в какой-то момент сказал: «А ты папину книжку делаешь?» Я как-то так просто руками всплеснула: «Как это я могу сделать книгу?»
Очень просто, не... Вера Юлиановна, вы ведь профессиональный редактор. Не Я сил. Хочу сказать нашим радиослушателям, что вы когда-то работали профессиональным редактором в московских новостях во французской редакции, так. А теперь уже много лет делаете православные книги как профессиональный редактор.
Ну, сейчас уже, пожалуй, даже и не делаю, иногда только помогаю тем, кто делает. И вот это батюшкино благословение, его довольно частое строгое напоминание, что книжка должна появиться, это сыграло роль. И Господь послал людей замечательных. Очень близкая мне подруга такая моя, Елена Анатольевна Реброва, понемножку начала набирать эти вещи. Потому что она их очень полюбила. Она сказала, что всегда, когда я открываю Юлиана Сергеевича, у меня какая-то волна идет и соединяет меня с небом. В каждой вещи, в каждой его травинке. Поэтому она это вот просто делала и делала и делала. Я вычитывала.
Господь... Ника представляет ведь из себя сборник таких удивительно светлых литературных миниатюр в виде неких дневниковых записей, каких-то зарисовок, впечатлений вашего папы. С одной стороны, они схожи с дневниковым пейзажем Пришвина, с другой стороны, нет таких аналогов, и об этом говорил даже Бахтин.
Да.
И кроме того, в этой книге «Заповедный сад» находятся его эссе, посвященные творчеству Рублева, Дионисия, Феофана Грека, творчеству Юдиной. Да. Здесь есть воспоминания о вашем папе.
Это более крупные его работы, а так вот эти вот миниатюры свои литературные он сам называл, и в нашем кругу те, кто любили их, называли их «маленькие вещи». И вот именно Бахтин говорил, что это как бы совершенно новая форма, даже авангардная в какой-то степени, потому что аналога не было. И что интересно, хотя они, вот, может быть, какому-то читателю, который первый раз их видит, покажутся такими... Но он над ними работал долго, иногда к некоторым вещам он возвращался через несколько лет. У него, видимо, цель была... чтобы это было не его даже впечатление о каком-то явлении, а какой-то взгляд сверху на явление, на вещь.
Причем взгляд, что интересно, сверху, но явно под микроскопом, как говорят, под литературным микроскопом. И это удивительно, что ваш папа, он для меня, например, он открыл возможность вот этого внимательного вглядывания в любое явление жизни, будь то травинка, букашка или просто закат. Ну, казалось бы, вещи такие довольно тривиальные, но он смог увидеть в них нечто новое. И этот человек, я хочу сказать, опять предупредить, что он ветеринар, он натуралист. Поэтому, конечно, у него взгляд очень такой пристальный, но в то же время он смотрит на все очень духовным взором. И это для меня, например, это было такое необычайное открытие, тем более, что я увидела, как он смотрит духовным взором на те события, которые происходили в 30-х годах, во время войны. Это очень светлый взгляд, как бы действительно с неба, но под микроскопом. Просто странно, что, живя в такую эпоху, страшную, для многих трагическую и даже смертоносную, он мог видеть вещи очень высокие, очень благодатные, добрые, с огромной любовью, он пишет, и о животных, которых очень любил, конечно, как натуралист, как ветеринар, и о людях, вглядывался в их душу. И причем, когда он писал свои такие вот миниатюры литературы, он ведь писал их как человек глубоко верующий. И каждый день он проживал, как будто бы этот день был для него впервые. Вот он уходит, и он благодарит за каждый день. Дорогая Вера Юлиановна, прочтите, пожалуйста, вступление к этой книге.
Вступление «Заповедный сад», так вещи называются. «Заповедный сад сегодняшнего дня». Между вратами утра и вечера вступить в него можно только один раз, единственный и неповторимый. Со многими беспредельными дорогами, которые открыты, ведут. И ты вступаешь и идешь по их перекресткам, в его сияние, посередине. Праздник, мой праздник, день рождения, со многими гостями, со многими дарами, исполнением желаний, давно просимыми и нечаянными, и малыми светлыми, и огромными, блистающими, всегда счастливые и страшные, с пропастями, которые обходишь, отводят по самому краю, с провалами, с грозами, находящими и рассеивающимися, с моим бессилием и силой. Спасибо, что он дан мне. Дай, чтоб мне идти по нему и видеть то, что можно. Не пропустить, чтоб пройти и принять, дать сделать, что должно, не оступиться, ничего не сломать, суметь. Вот он и прошел со всем, что было. Тихий свет вечера, солнце дня склоняется к западу.
Вера Юлиановна, а теперь, если можно, расскажите, пожалуйста, о ваших предках. Откуда такая фамилия Селю? С чем она связана?
К сожалению, мы сами мало что знаем. Вот позапрошлом году, по-моему, была выставка в Москве. Собрали 12 французских фамилий, обрусевших. И все почти как-то связаны с французской революцией. Но мы мало что знаем, как они попали, как осели. Ближайший, кого мы знаем по имени, это Франц. За ним был Петр Францевич, вот просто уже знаем больше. Он был врачом. Потом шел Александр Петрович. Это уже прадедушка, получается, историк он был, преподавал где-то там в институте благородных девиц. А потом был уже мой дедушка Сергей Александрович Селю, уже родной дедушка. Он до революции печатался в детских журналах. Мой друг, Светлячок, по-моему. То есть вот у нас два журнала, наверное, с его рассказами сохранились. Довольно хороший был художник. Есть работы маслом. Ну и, в общем-то, революция их пощадила с бабушкой. Бабушкина фамилия также французская, Фелиция де Мулен. Но у них там и поляки были, так что намешано всего страшно много. Бабушка была родом из Ярославля, и мне вот интересно, что действительно, как у Чехова, что каждое ружье выстрелить должно, так и у Господа все должно свое место занять. Долгое время для меня Ярославль был каким-то далеким городом, совершенно вот вне времени и пространства. И вдруг так получилось, что мы маленький домик купили в Тутаеве, это недалеко от Ярославля, час езды. И я стала часто проезжать через Ярославль, у меня там друзья появились, а бабушка там родилась. И две ее сестры, Фелиция, Виктория и Зося, три сестры были. Золотой медалью кончила Ярославскую гимназию. Потом вот вышла замуж за моего дедушку Сергея Александровича Селю. Она Фелиция Витольдовна.
Вот. А чем она занималась?
Тут уже пошла война, революция. Она, кроме того, что кончила гимназию, она на фортепиано хорошо играла, массаж изучила. Очень человек добрый была. Вот у них соседка была уже в коммуналке, Надежда Андреевна. У нее что-то с суставами страшное было. Она ей каждый день делала массаж. Это уже было перед войной, Второй мировой. Бабушка уже старенькая была и страшно переживала, что вот она в какой-то день, может быть, ей массаж не сделала. Она такая была. И после революции так получилось, что они в Алабино им дали детский дом. Они там были и директорами, и педагогами, и воспитателями. Мало там было персонала, но называлось это тогда колония. Но это не то, что сейчас имеется в виду. Это не для малолетних преступников, а исключительно для детей, потерявших родителей.
Для беспризорников?
Нет, каким-то образом, ну, разные там были. Ну, революция, война, Первая мировая, вот как они туда попали. К нам в дом всю жизнь ездила такая Любочка, мы так ее звали, Любочка. Для нее вот тетя Фелиц, как она ее называла, она была, в общем, и мать, и все она для нее была. И хотя ее мужем в Москве были сродники, и он, Николай, Иванович, по-моему, всегда у них останавливался, она останавливалась только у нас. Хотя мы жили в коммуналке, на второй извозной, потом это стало студенческой, она всегда у нас, эта Любочка, останавливалась. И вот сохранился альбом с фотографиями, они там и гимнастику с детьми проводят. И тут у папы одна вещь есть, Илюша, посвященная вот мальчику из детского дома этого, так что тоже.
А папа прочесть. Ваш когда родился?
Папа родился в 1910. Так что 7 лет до революционной жизни, так же, как и мама с 10-го, он застал.
То есть он знал этого Илюшу, тогда можно прочесть.
Илюшу он знал уже, они, когда с родителями в этом детском доме жили, естественно, дети при них были, поэтому вот этого Илюшу он запомнил.
Тогда, наверное, можно прочесть.
Давайте.
Про этого Илюшу, потому что это тоже такая историческая память. Люди, которые нас окружали, которые отблагодарили нас, и которых мы тоже должны отблагодарить.
Илюша. Эту историю мы несколько раз рассказывали и вспоминали тогда сразу, и всю жизнь потом вспоминаем и рассказываем. В Алабине, в детском доме, загородной колонии «Весна», где я жил с родителями в детстве, был в последнее время, в 22-23 году, в средней группе, очень живой мальчик Илюша, лет 5-6. Он очень был живостью заметен, и одна тоже очень живая и милая руководительница, забыл, как ее звали, взяла его раз к себе в свой домик в окрестной довольно далекой деревне на воскресенье. Ей хотелось доставить ему удовольствие. Он был там один, а свободно бегал. Она сделала ему удочку, оставила на берегу речушки, и он сидел и ловил рыбу. Потом она приходит к нему посмотреть и видит, как он колотит палкой по воде выше и ниже удочки. Рыба не берет на крючок. И он ее загоняет. Вариант мыслей и поучений о терпении при взращивании дерева, цветка, души, науки, жизни своей, а больше чужой. Ужасно хочется колотить по детски палкой. Не то что около, а прямо по ней, по душе. Когда она идет, как хорошо ведь видно, совсем не туда. Она растет своим путем. Борется с внешним и внутренним, совершает круг. А если ты ее стукнешь или попугаешь, думаешь, будет лучше?
Какие удивительные слова, детские впечатления, пронесенные через всю жизнь, и вот так потом философски обдуманные и духовно обдуманные. Что закончил ваш папа?
Ну, это была довольно-таки трагическая история, потому что он был очень талантливый биолог. Его место явно было в университете. У него был преподаватель, который мог составить ему протекцию. Потому что все-таки, хотя там не ахти какое дворянство по папиной линии, но было, так сказать, за выслугу лет прадедушки, вот такое.
А это уже учитывалось?
А это уже нет, уже в университете
уже считалось,
было
нельзя. Да, типа лишанцем.
И вот
да?
этот учитель его утонул неожиданно в большой реке, и папа уже не смог в университет поступить, но поступил вот в ветеринарную академию. А может, это тоже было промыслительно.
Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу Елены Смирновой из ее радиоцикла «Помните». Продолжение темы и новая встреча с ее собеседницей Верой Юлиановной Никитиной, урожденной Селю, ждет вас в одном из ближайших выпусков нашей программы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –